Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях протоиерей Алексей Яковлев, настоятель Никольского храма на Синих Камнях в городе Екатеринбурге. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день, Ксения. Добрый день, друзья.
Сегодня мы договорились с вами поговорить о том, в каких наших с вами, может быть, или ваших любимых произведениях искусства нашел свое отражение праздник Рождества. И вы предложили такое название.
Некоторые замечания, некоторые предварительные, может быть, замечания, или какие-то мгновенные, к тому, как отражается праздник Рождества Христова в литературе.
То есть и в прозе, и в поэзии.
Ну да.
И начать мне бы хотелось с автора, который любим, наверное, многими из наших радиослушателей, и точно любим мной и вами. Это Гилберт К. Честертон, английский писатель и апологет христианства. У него есть такая работа, которая называется «Вечный человек». И в ней есть часть вторая о человеке, который называется Христом, и глава первая «Бог в пещере», которая как раз посвящена рождению Господа. И мне хотелось бы вас попросить какие-то интересные абзацы прочитать и, может быть, со своими какими-то комментариями и замечаниями, дополнениями.
Ну, это можно сделать. У нас тут как на удивление, да, так неожиданно как раз голова это есть. На всяком себя уважающем радио должен быть, наверное, томик Честертона. Пещера вообще такой символ потрясающий, очень интересный, это всякий человек понимает, кто когда-нибудь бывал в пещерах или что-нибудь на них похожих, то есть сразу вспоминается и Рождество Христово, и, конечно, вспоминается Платон. Ну, вот. Дивно страшный рассказ Платона о той пещере, где сидят люди и видят какие-то тени, которые являются неким отблеском истины, ну, вот. И как эту истину можно найти, и как тяжело может найтись эта истина, если вообще может найтись, если человек едет в пещере, ну вот, когда ему так там уютно, или хотя бы
привычно, как минимум.
Как, да? Привычно, да, привычно.
То есть это, в общем, о нашем мире.
Ну, да.
То есть мы сидим в пещере, и мы видим вот эти вот тени на стене.
Ну да, и вот в этом смысле, когда Честертон там или кто-то другой, не только же он один об этом говорит, но раз мы не говорим, он говорит о пещере, явно, они же люди такие, вот. У меня складывается впечатление, что одна из классных вещей, которая есть в американско-европейском образовании, вот, что они как-то больше ориентированы на, как сказать, на разных древнегреческих, древнеримских авторов, так скажем, да, и поэтому внезапно оказывается, что какой-нибудь адвокат в Висконсине где-нибудь там, он, значит, вполне начитан, оказывается, в Аристотеле и Платоне, хотя во всем остальном, можно сказать, полным болваном. Вот. Но полным он уже не может быть. Для них это может быть как-то очень близко. Не говорю, что у нас нет таких людей, вот, но у меня такое вообще не складывается, что как-то в своей такой, особенно, конечно, западной совсем такой американской простоте, ну, Платон есть, хорошо, сейчас прочитаем. Платон.
Ну, в школе мы не изучаем. В школе Платон мы не изучаем, Аристотеля. Да. Это только у людей с гуманитарным образованием.
Ну вот, да. И в этом смысле, когда Честертон пишет о Боге в пещере, то понятно, что все эти напоминания у него есть. Ну и в конце концов, что там, Платон, в конце концов мы говорим о Рождестве, что оно, почему бы ему не случиться в пещере, ну в том смысле, что хлев. Вот вполне, так сказать, мы можем сказать, что он мог так располагаться. То есть и нету никакой проблемы, потому что кто бывал в хлеву и кто бывал в сарае в каком-нибудь достаточно темном, вот, или в кирпичном складе, вот, таком деревенском, вот, тут, в принципе, я думаю, что вполне может понять. Сени, что там еще бывает, темная комната, особенно если хранится соленье и варенье, конечно, ну, может быть, и нет, значит, место какой-нибудь темной в библиотеке, где свалены книги и журналы.
Ну, согласитесь, разные. Что нам легко это понять и легко это воспринять, именно потому, что мы выросли с этой культурой, сейчас модно говорить, это генетически заложено, это, конечно, не генетически заложено, но это заложено в нашей культуре, вот это восприятие Рождества, и для нас в этом, в общем, нет ничего необычного. Христос родился в хлеву, Христос родился в пещере. Мы это, даже люди далекие от церкви, в общем, это знают, эти картинки видят, и они у них уже в сознании присутствуют. Мы потом будем читать, по-моему, у Честертона об этом есть, что, а если посмотреть, вот, постараться вот, отрешиться от вот этого всего культурного багажа, который у нас есть, и отрешиться от всех этих впитанных с детства картинок, представить себе вот это взглядом, ну, дикаря какого-то.
Или пещерного человека.
Да, да, пещерного человека. Ну вот где может родиться Бог, если уж ему вообще пришло в голову рождаться в качестве человека? Ну понятно, что не в таких условиях, понятно, что в каких-то царских палатах. И совершенно не в тех условиях, в каких-то произошло на самом деле. И то, что нас теперь это не изумляет, это только следствие того, что мы к этому привыкли, и даже будучи еще людьми не церковными, для нас это было чем-то само собой разумеющимся. Христос и пещера.
Ну да, и...
Но это ведь не так на самом деле.
Ну, мы, когда о Боге говорим, мы же говорим о неком великом, да, величайшем, даже не существе, потому что это слово не подходит, получается. Да? И поэтому вот когда мы, если о Рождестве начинаем говорить вместе с Честертоном, то же самое, да, или с каким-нибудь таким умным и добрым верующим человеком, то вот это вот противопоставление, вот, которое не Честертон начинает, потому что вроде бы вот пещера, пусть какая она была бы уютная, а бывают пещеры совсем неуютные, и рождающийся, рожденный Бог в этой самой пещере, слабость и сила, там высота и глубина, вот это вот противопоставление, противоречие, которое есть у христиан, и которое христианам очень драгоценно, вот когда сочетается, еще раз, могущественность, вот, зиждительная, творческая сила и одновременно
слабость
и непонимание, что происходит вообще, то для христианства это, с одной стороны, некий повод к тому, чтобы все показывали на христиан пальцами и немножко смеялись, в том смысле, что какой у вас странный Бог и ваши святые. С другой стороны, в этом сила христианства по сравнению с почтенными религиями типа буддизма или верованиями типа конфуцианства там, или воинственными религиями типа ислама, в этом и состоит. Вот и, кстати, про Честертон пишет. Ну, вот, допустим, о контрасте между всемогуществом и детской беспомощностью говорили, пели и кричали тысячи раз в гимнах, колядках, картинках, действиях, песнях и проповедях. И нам вряд ли нужен ученый, чтобы мы заметили некую странность. И вообще на этом парадоксе, если немножко вперед так прыгнуть, на этом парадоксе, я бы сказал, даже на этой шутке, ну, тоже шутка, а на самом деле это какое-то такое смиреннейшее действие, да, зиждется вся поэзия нашей веры, как всякую шутку, ученые ее не замечают, они начинают ее скрупулезно растолковывать, объясняться и тому подобное. Вот, и... Связывать Бога с младенцем ничуть не логичнее, чем связывать тяготение с котенком, считает Честертон. Ну, насчет того, что как-то это действительно нежидно, что мы вообще-то к этому как-то привыкли. Для нас они связаны Рождеством, потому что мы христиане по психологии, если не по убеждению. Это сочетание идей, как теперь говорят, меняет в корне нашу природу. Тот, кто это знает, отличается от незнающего. Не то чтобы он лучше, говорит Честертон, мусульмане или евреи могут быть лучше нас вот, в отношении жизни, что называется. Но это изменение, это разный подход, он, конечно, принципиален. Просто в его гороскопе, ну, тут такое вот слово, вполне очень интересное и подходящее к Рождеству, потому что это такое сильное, это не Честертон, это я сейчас говорю. Вот это немножко отвлекусь, потому что Христово Рождество настолько, еще раз, соединяет в себе все вот это вот противоречивое, что даже вполне нами презираемые гороскопы, а вот в нынешнее время, да, здесь находят не оправдание, да не будет, вот, а даже они служат на пользу. Ну, я говорю, конечно, про волхов и звездочетов. Понятно, что ни Честертон, ни христиане в эту забавную ерунду, которую она постоянно транслирует в троллейбусах. Я устал просто ездить в троллейбусах и смотреть. Анекдот. Гороскоп.
В трамваях тоже самое. Гороскоп,
да. Так вот, здесь пересекаются две линии. Всемогущество и беспомощность. Божественность и детство рифмуются для него. И это созвучие не померкнет от тысяч повторений. Да, самый главный вывод. Да, в Вифлееме поистине сошлись противоположности.
Между прочим, Честертон, конечно же, об этом не пишет, он был католиком, но ведь в православной гимнографии мы очень во многих песнопениях находим поэтическое отражение вот этой вот, вот этих вот противоположностей, о которых мы сейчас говорим. Но у меня под рукой только одна цитата, вы наверняка вспомните еще, именно что касается рождественских, конечно, песнопений. «Отверзите мне врата, и вшед мне узрю, яко младенца пеленами повиваемого, дланью же содержащего всю тварь». То есть представляешь себе сразу вот этот крошечный младенчик, а в его маленькой ладошке заключен весь мир, и он всю тварь содержит вот в этой своей маленькой детской руке.
Дело в том, что вообще вот текст службы Рождества Христова, сочельника Рождества Христова, вот это одна из самых больших вообще драгоценностей, которые есть у нас и в плане гимнографии, и в плане вот таких оснований для догматики, для нравственного богословия, потому что есть несколько богослужений, да, вот, где канон, где кандаки, где стихиры представляют собой вот эту самую первейшую драгоценность, в которых сильно, действительно красиво, плотно очень излагается и учение, и это учение прилагается одновременно и в поэзию. Ну, очень сложно же одновременно, так сказать. Ну, как, с одной стороны, есть, допустим, такой, не знаю, катехизис или учебник догматического богословия, с другой стороны, есть поэт, который рифмует «Незнайку с морковью». Вот. И когда, как это совместить, это же довольно сложно сделать, чтобы это было хорошо, чтобы и не морковь с «Незнайкой» не пострадали в плане вот, стиля там, или всяких таких важных вещей, ну и чтобы догматика тоже осталась как-то ну, неповрежденной. И в этом смысле талант, в церкви такие таланты были, вот таланты прямо святости, с одной стороны, и с другой стороны, таланты литературные, если так можно выразить. Да и вот служба Рождества Христова, пасхальные, конечно, службы, некоторые другие, они в этом смысле, конечно, первая статья. Другое дело, что, может быть, люди воспринимают это как какие-то их, а радио-то не видно, как я показываю в стену пальцем куда-то.
Их это в смысле?
Да, их этих церковников, каких-то заунывные песнопения, но это первейшее произведение, которое, вот странно еще раз так бывает, что люди не совсем знают, ну, может быть, не слышали, как-то даже не ощущают, что вообще-то каждый год на Рождество вот, перечитывается, ну, если так вот немножко отстраненно к этому подойти, совершенно замечательные вещи, вот. Совершенно замечательно и в том, и в плане, еще раз говорю, литературном. Вот. Да, и вот один из, почему это еще так очень удачно получается, хорошо, потому что сам вот, сама движимая сила этого текста рождественского, вот это вот соединение несоединимого, так очень хорошо здесь видно. Даже человек, который особо, не, может быть, не имеет таланта, он когда касается, или даже веры, когда касается по-настоящему тема Рождества Христова, его это вдохновляет, и у него получается лучше, чем обыкновенно. Это можно видеть, так если вперед забегать.
В поэзии.
В поэзии, ну и вообще, в принципе, так сказать, человек как-то так немножко даже если он груб и немощен, он как-то вдруг останавливает бег, вот, замедляет. Вот, и то, что вы, Ксения, процитировали, я там сильно в дебри заходить не буду. Вот, «Дева Днесь присущество новорождает, а земля приносит вертеп неприступному». Да? То есть, как это можно совместить, и непонятно. А это постоянно же поется во время Рождества Христова. Это же не только на сам праздник 7 января, 25 декабря по старому стилю.
Как может земная женщина родить вечного Бога? Вот вечному ему не надо рождаться. То есть, тут противоречие в каждой фактически.
Да-да-да-да. И здесь как раз вот и про это и Честертон тоже пишет, что поэтому зачастую, ну, я, конечно, банальности, наверное, какие-то говорил, да, но секулярное, ну, допустим, секулярное воззрение, так скажем, да, оно таких противоречий не терпит же, а вот оно какое-то такое неприятное противоречие, поэтому старательно из Рождества Христова надо убираются вот эти противоречия, чтобы все было, евроремонт такой, чтобы был наведен. Вот. А Рождество в этом смысле, Рождество Христово, это там евроремонта не навести, потому что мы возвращаемся, там, извините, пещера, хлев.
Ну, вертепы – это традиция европейская.
А я Я абсолютно не против европейской традиции. И даже не поверите, я, в общем-то, и не против евроремонта на самом деле. А вот. Но евроремонт, ну, я это воспринимаю, поскольку я человек дикий и почти что пещерный, да, что это так как-то чистенько, гладенько и как-то беленько.
Гламурненько.
Может быть, даже да. Может быть, я, конечно, клевещу.
А в чем это проявляется?
В чем это проявляется? В том, что пытаются, так сказать, ну вот про это Честертон хорошо пишет. Сейчас, ну, тут как раз это есть сейчас. Рождество очевиднейшим образом связано с тем, что считают, никак не пойму почему, спорным и надуманным, а именно с поклонением Пречистой Деве. Ну, это, еще раз говорю, ситуация у Честертона, но на самом деле она вполне переносима на наше время. Взрослые моего детства, говорит Честертон, требовали убрать из церквей ее статуи с младенцем. После долгих препирательств примирились на том, что отняли у нее младенца. Хотя, если рассуждать логически, с их собственной точки зрения, это должно быть еще хуже. Может быть, мать не так опасна, если ее обезоружить. Ну, то есть, как это делается? Есть вещи, которые не понимаешь, и они неприятны, так скажем, особенно если ты особо и не веришь. Так сказать. И хочется вот от этой сложности не то чтобы уйти, а хочется вставить свою сложность, не божественную, вот, а свою человеческую, так скажем, да. Вот. И поэтому, не знаю, Рождество Христово становится каким-то праздником толерантности, допустим. Хотя это такой, в общем, конечно, праздник вполне нетолерантный, я так подозреваю. И поэтому, а как это вот сделать-то, ну, я не знаю, чтобы совсем хорошо было, чтобы совсем можно было убрать все эти противоречия? Ну, оставить только Рождество, да и все.
Там, то есть неизвестно чье.
Ну, конечно, да. А зачем оно? Чье-то. Чье-то это надо объясняться там как-то, вот, разбираться. А тут развели, и хорошо, и все довольны, и все такие выглядывают из-за елки и говорят: о-о-о, как там? Сейчас вспомню. Джингл Белл, да, значит, все звонит.
Я думаю, на самом деле это не так просто сделать, как нам отсюда кажется, потому что даже традиция вот рождественских вертепов, ну, как, с одной стороны, да, это да, просто материальное,
конечно,
выражение некой веры, но она
стоят,
продолжается, она жива
стоят,
до сих пор в Европе.
Да, поют, и понятно, что эти песнопения, из них слово, как бы слова очень сложно выкинуть, но...
Фигурки девы, младенца, Иосифа и пастуха.
Вне всяких сомнений.
Они все равно будут
что,
напоминать всегда.
Потому что, конечно, да. Потому что, извините, это все-таки не одна сотня лет. То есть так просто это не
сделать.
Ты
так не отберешь.
Так не отберешь, конечно же, да. Не то чтобы я прям уж сильно на это нападал, а вот и не я первый, так сказать, да, но, ну, когда тебя поздравляют с Рождеством, и ты честно спрашиваешь, а с чьим? И человек в ответ молчит. Он не вполне знает. А вот это реальность. А вот это реальность, которая, ну, здесь и сейчас происходит. И поэтому то, что мы видим, как пытаются вот эту сложность из Рождества убрать, чтобы это был просто приятный зимний праздник, чем-то напоминающий Новый год, но одновременно не такой совковый, не напоминающий нам всякие сталинские снегурочки, Деды Морозы. Вот, а что-то был такой, какой-то он продвинутый уже был. Вот, чтобы
опять
в нем
же
была
рождественские
какая-то
распродажи.
Я забыл про рождественские распродажи, действительно, да. Ну, чтобы, короче говоря, было оправдано это наше бездействие, начиная с 30 декабря, а заканчивая в этом году, ну, там дальше что-то 11 января. Вот, и поэтому, да, и в этом смысле это, конечно, а пещера, если мы по пещере начинаем говорить, то сразу как-то не это, ну, не гламурно, да, получается, действительно, не так как бы. И поэтому, да, и если возвращаться, и раз мы взяли нашим поводырем не Романа Сладкопевца, а Честертона, вот, ну, это, может быть, нас за это сильно ругать и не надо, потому что Честертон, в общем, в некотором роде наш старший современник, а Роман Сладкопевец наш современник духовный, но нам до него еще допрыгнуть. Сейчас Честертон кажется таким доступным. Ну, у него, в общем, даже вот в этом произведении абсолютно ясная такая миссионерская, апологическая направленность все-таки, да. Вот, и припирались, и вот этот абзац заканчивается такими словами: «Отнимите Христа у Рождества», или «Отнимите Рождество у Христа, чтобы ему не рождаться, иначе вам придется смириться с тем, что святые головы рядом с ним, и сияние их почти сливается, как на старых картинах. То есть, если мы это будем разделять, да, вернее, не будем разделять, то нам придется смириться, что есть святость. А вот, вот в чем проблема-то. А святость означает то, что люди бывают... Ну, это, конечно, тавтология. Святость означает, что бывают святые люди. Не вообще, как все, а святые люди бывают. Причем они очень своеобразные, конечно, угловатые, противоречивые, но они есть. И он как раз вот Честертон имеется в виду. Дальше немножко говорит про, ну, как сказать, и про противоречие это, конечно же, да. Вот. Можно сказать, как не грубо это звучит, что в тот час, в той складке или трещине Серой горы мир был вывернут наизнанку. Раньше, интересная очень мысль, понятно тоже, благоговейные и удивленные взоры обращались как бы наружу. А с этих пор обратились внутрь, к самому маленькому. Бог был вовне, оказался в центре, а центр бесконечно мал. Это понятно же, Бог был вовне, это означает, что он где-то там на небесах, они тусуются всячески, так сказать, влияют, ссорятся между собою. Вот, ну, Бог имеется в виду, да, и понятно, вовне все, так сказать, нужно. А тут Бог оказался здесь и сейчас бесконечно малым, и с этой поры спираль духа центростремительно, говорит Честертон, а не центробежно. Я всегда путаю, что такое центростремительно, что такое центробежно, но, судя по смыслу этого рассказа, центробежно – это значит внутрь, внутрь, внутрь. Во многих смыслах наша вера – религия маленьких вещей. Ну, это тут тоже момент очень интересный, потому что всегда так казалось, что чем вера у тебя круче, тем ты сейчас больше покажешь всем, где раки зимуют, вот, и тому подобное, да. И здесь христианство в этом смысле, так сказать, не отстает. Мы знаем про просто какие-то прекраснейшие, удивительные, иногда ужасающие, в лучшем смысле этого слова, громады, вот, соборов, монастырей. И я не к тому говорю, что ах, раз у нас религия маленьких вещей, вот то, что это не нужно. Нужно. Другое дело, еще раз говорю, в том, чтобы не забывать, кто там в центре. Ну, Честертону, да и вообще многим, судя по всему, все-таки проще говорить о Рождестве Христовом. По той простой причине, что всякого, ну, не знаю, сколько-нибудь чувствующего человека эти противоречия сильно ударяют сердце, что называется. А с другой стороны, эти противоречия все-таки немножко такие человеческие, что ли. Когда о беспомощности проще писать, чем о могуществе. А, ну еще что хорошо. Рождество Христово переносили в любую страну, в любую эпоху, в любой ландшафт и в город. Подгоняли к самым разным обычным вкусам. Ну, это мы...
Да, это мы видим.
Это здорово
всегда.
В поэзии,
в прозе
вот, всегда. Везде, да.
И в живописи.
Если сегодня, да, стихи эти будем читать, вот это как раз будет такой очень хороший пример этой подгонки. Всюду мы видим хлев, но далеко не всюду видим пещеру. Ну, Честертон пишет о том, что... А все-таки это может быть и пещера, вот как-то так. И потом начинает сравнивать. Мы же действительно видим, что есть языческие какие-то существа, боги, да, которые похожи на Христа в каких-то своих проявлениях. Там, как они рождаются, или они как-то что-то живут, или как приходят в мир, вот, и тому подобное. И вот это вот сходство, да, оно многих людей подвигает к тому, чтобы сказать: ну, так они все одним миром мазаны. Что так, в общем-то, и ты открываешь этого самого Тайлора, и он тебе говорит, ну, все параллельненько получается.
Все религии все, равны, да? Ну, все говорят об одном,
ну,
и том,
ну, же. Можно сказать, да, что как-то так. А Честертон как раз с этим, ну, действительно он с этим спорит. И сейчас... Мы можем отдать предпочтение любому из этих преданий, ну, самых разных, там, про Афину Палладу, он говорит, про Митру, вот, и про Христа тоже, конечно же. Можем отдавать предпочтение, то есть человек волен верить, у него свобода веры присутствует, Господь ее не лишил, и человек этой свободы. Но мы не можем отрицать, что они разные. Мы не можем отрицать, что они разные, и отождествлять их из-за того, что в обоих есть, например, скала, так же нелепо, как приравнивать потоп к крещению, потому что и там, и здесь есть вода. Вот здесь, конечно, Гилберт Кичестертон прокололся, вот, потому что православные люди, ну, имеется в виду христиане, настолько, то чтобы изощренные, вот, но настолько, может быть, глубокие песнотворцы, скажем так, что приравнивать потоп к крещению,
да,
вот, или во всяком случае,
у них
получается, и это не... не жонглирование словами, а вот там действительно ум, напоенный вот этими прекраснейшими рождественскими противоречиями, так скажем, да, он и здесь увидит сходство и различия. Причем это не то, что будет прям притянуто за уши, так скажем, это будет настоящая поэзия веры.
Мы недавно буквально с отцом Александром Сандаревым в цикле «Писания мужей апостольских» читали Тертуллиана о крещении. Да, вот да, как раз вот этот момент я на него обратила внимание.
Конечно, конечно.
Сравнение потока с крещением земли.
Один мой добрейший, я ему невидимо машу рукой и желаю всех всяческих образовательных успехов в семинарии и в аспирантуре, вот, он написал целую службу, посвященную воспоминанию Вселенского потопа.
А
вот, и там, значит, и там у него как раз вот эти вот аллюзии, если так можно выразиться, да, на крещение, конечно же, присутствуют. Поэтому отождествлять не надо, они разные, все-таки, если возвращаться. Вот, тайна Рождества. В тайне Рождества пещера играет особую роль. Она говорит о том, что Бог стал наш бездомным изгоем. А в других местах он всегда какой-нибудь боги, они, у них всегда есть место, где, так сказать, они найдутся, что называется. Потом, опять же, еще один парадокс, которым полно Рождество, Честертон указывает на то, что там, где Бог, там небо, так? Вот, и получается, что, ну, он считает, что пещера – это же вообще внизу, то есть это не просто…
Это под землей.
Под землей, да, потому что я-то, вот, допустим, когда о пещере говорю, мне кажется, что она все-таки не под землей. Она на уровне земли, там, или, допустим, пещеры какие-нибудь высокие, там, да. Вообще, она, конечно, под землей, да. Вот. И он говорит, получается интересно очень, что вверху получается земля, а внизу получается небо. Действительно, чтобы как это взойти на небо, приходится сходить, что называется, вниз. Вот. И чтобы стать великим, приходится склоняться. Ну, чтобы рассмотреть хотя бы младенца, ну, как люди. Мой опыт подсказывает, чтобы рассмотреть младенца, который лежит в этом самом вертепе, там, или в колясочке там какой-нибудь, да, ну, как все же так делают. Ой, какой! Там эту как, шторочку с коляски открывают, шевеля так вот двумя пальчиками. А, по радио-то незаметно, да? Но, тем не менее, двумя пальчиками говорят, ути-ути. Но приходится склоняться, деваться-то некуда же. А если мы понимаем, что... Ну да, может быть, волхвы или пастухи так себя не вели, наверное, так, я так подозреваю. Они были весьма и весьма взволнованы и в благоговейном состоянии находились, но и им, несмотря на это, приходилось склоняться, как и потом всякому человеку. Потому что если это младенец, нравится тебе, не нравится, это приходится делать даже если не хочется. Потому что хочешь рассмотреть, хочешь прикоснуться. Приходится. Даже если на руки его берешь, все равно нужно склоняться. Затем он говорит, что вот при том, что почему все находят как-то в Христовом Рождестве, ну, то, что мы начали говорить, что Рождество изображается часто очень в костюмах современных. Да? Вот, можно сейчас прочитать.
Декорация, можно сказать.
Можно сейчас прочитать?
Давайте.
Я не знаю, как фамилия, имя автора, к сожалению, конечно, такой сердечнейший, мне кажется, человек, вот, который представляется широко известно в узких кругах, как Леголаська. Судя по всему, какой-то немножко толкинутый человек. Я в хорошем смысле говорю, в хорошем смысле. Вот. И у нее есть это она, значит, у нее есть традиция писать стихи. Длинные обыкновенно. В них очень много слов, но частенько бывает так, что слова все, в общем, довольно к месту. Вот. И вот одно из таких, может быть, даже не самых длинных стихотворений, оно как раз и показывает, как иллюстрирует. Ну и не только, конечно, я прошу прощения, что такие слова применяю к крови души. Вот. О том, что Рождество Христово для человека в любом времени может оказаться вполне актуальным и современным. Бизнесмен и политик М. Встает в 7 утра и не может вспомнить свой сон. Делает двойной эспрессо в кофемашине, завтрак без аппетита ест. Какое-то беспокойство, будто на джипе тележное скрипучее колесо. Бессмысленное телодвижение, острая страсть к перемене мест. В 9 звонит секретарша, говорит раздраженно, напоминание вслед и финальная просьба, в которой нечего, повторяю, нечего понимать. Секретарша отменяет встречи, поджимает губы, через сайт покупает билет. М. достает золотые слитки из сейфа, зачем-то складывает в дипломат. инспектирует в бумажнике набор документов, карточек и валют, а особо тщательно выбирает галстук, надевает пальто и выходит в декабрь и снег. Льется по улицам, как река, разноцветный журчащий лед. А приглядись и увидишь, как выделяется человек. Свет из-под кожи, стремление, предощущение, чистый восторг. Не понимает, что происходит под крылом самолета Эвксинский понт. К сумеркам М стоит в середине чужой страны, где явный юг и восток. Перехватывает поудобнее дипломат, садится в такси, покидает аэропорт. Остановиться значит услышать. Деревья, воздух, камень, песок. Крупные зерна звезд рассыпаны сверху. Если не нам, то кому? М неожиданно для себя отпускает водителя и шагает наискосок по неизвестной морщинистой местности дальше и дальше во тьму. Не понимает, что происходит, но быстро идет, а я вообще-то устал. Что-то постоянно шуршит и движется, это ночь над миром, как шелк. Через 4 часа М различает какой-то свет, а еще силуэт скал, и немедленно чувствует облегчение. Видно, сюда и шел. Останавливается, перехватывает дипломат, зевает, глаза уставшие трет, слышит движение ветра и зов корней, и спокойный голос земли. Осталось около километра, и М узнает, что он здесь один из трех. Узнает, что Смирну и Ладан, те двое, уже принесли.
То есть, я думаю, наши слушатели хорошо поняли, о чем здесь речь. Здесь речь идет о таком современном волхве. Ну, да. Как будто бы это происходит сейчас. А, собственно, днесь дева пресущественного рождается.
Ну да, потому как, когда мы о Рождестве Христом говорим, это же, с одной стороны, конечно, да, это событие, происшедшее уже в истории, но это и одновременно метаистория. Вот это то, которое...
Объясните, что значит метаистория.
Вот, метаистория – это, с одной стороны, вроде бы то, что, как бы сказать, было, а даже если и кто-то и не верит, что было, но все равно было, оно могущественно и повелительно влияет на все происходящее в мире. Даже если кто-то не верит в это. Вот, ну, там духовная, может быть, история, так как-то вот, наверное, так.
Сегодня 1 января, и все равно многие из нас отмечают наступление Нового года. И хотелось бы и вас поздравить, и благополучие всей вашей большой семье, и чтобы вы поздравили наших радиослушателей.
Я надеюсь, что Новый год все встретили не так, как в любимом на стихотворении Ольги Александровны Седоковой, когда она там что-то в метро в Москве, все там, значит, что-то в поломанные встретили Новый год, такие в разных позах стоят, как статуи, и, так сказать, страдают. Я надеюсь, что встретили добро, хорошо. Всех поздравляю с Новым годом.